«Есть люди, которые всегда и повсюду закусывают», — сказал Клярфе. «Даже в ад они захватят с собой бутерброды». Он высунул руку и отлепил бумагу от стекла. Еще один кусок оберточной бумаги пролетел под землей. Лилиан засмеялась. За ним последовал снаряд, который стукнулся в раму их окна. «Булочка», — сказал Клярфе, — «эти господа едят только колбасу, а хлеб нет. Злые духи мещанства в утробе земли». Лилиан уселась поудобнее. В тоннеле было что-то магическое. Казалось, он снимал все, что налипло на нее прежде. Как будто острые щетинки шума сдирались Лилиан прошлое. Старая планета, на которой находился санаторий, осталась навсегда позади. Вернуться назад было невозможно, как невозможно дважды перейти Стикс. Она внезапно очутилась на новой планете, выброшенная из недр Земли, падающая и одновременно влекомая вперед с одной единственной мыслью. Она вырвалась отсюда, и она живет. В последнюю минуту ей показалось, что ее тащат по длинному подземному рву, падающие стены которого уже почти сомкнулись над ней. Ее тащат вперед к свету, который вдруг появился в конце рва, как белом молочная дароносица, а потом начал стремительно приближаться к ней и замер. Вместо шума послышался обычный стук, и все стихло. Поезд остановился. Он был окутан чем-то легким, серо-золотым, тихонько шелестевшим. То был воздух жизни, сменивший холодный мертвый воздух подземелья. Только потом Лилиан поняла, что идет дождь. Она прислушалась к шуму капель, которые тихо стучали по крыше машины, вдохнула в себя мягкий воздух и подставила руку под дождь. «Спасена!» — подумала она.
«Лучше было бы наоборот», — сказал Клярфе. «Там дождь, а здесь хорошая погода. Вы разочарованы?»
Она покачала головой. «Я не видела дождя с октября прошлого года». Клярфе посмотрел на нее. «Ну, тогда другое дело». «А вы не спускались вниз?» 4 года были там. Это почти так же, как если бы вы родились во второй раз. Родились заново, но уже с воспоминаниями.
С воспоминаниями о войне, разрухе, бегстве и смерти. И где-то на самом донышке, о почти потерянном детстве. Но детство было так давно, что на эти воспоминания наслоилось много других.
Клярфе свернул на шоссе. «Мы заправимся здесь, а не у Губерта Геринга, у этого пройдохи, наживающегося на кровавой тени». Он отдал ключи механику и повернулся к Лилиан. «Вам можно позавидовать. Вы еще раз начинаете все сначала, сохранив пыл молодости, но потеряв ее беспомощность». Поезд ушел. Его красные огоньки исчезли за пеленой дождя. Механик принес ключи обратно. Машина задним ходом выехала на шоссе. Клярфе затормозил, чтобы развернуться. На мгновение он увидел Лилиан в маленьком пространстве под спущенным верхом машины, отделенную от рябивших и шумливых дождевых струй в спокойном свете приборного щитка. Ее лицо, освещенное лампочками часов и приборов для измерения расстояния и скорости, казалось Клярфе, вопреки всем этим механизмам, неподвластным времени, вне его, как сама смерть, с которой Лилиан мчится на перегонки. Клерфе вдруг понял, что по сравнению с этими гонками все автомобильные гонки на свете — детская игра. «Когда я высажу ее в Париже, я ее потеряю», — подумал он. «Что вы будете делать в Париже? Вы уже решили?» — спросил Клерфе.
«Там у меня дядя. Он распоряжается моими деньгами. До сих пор он посылал мне ежемесячно определенную сумму. Теперь я заберу все деньги. Разыграется целая трагедия, ему все еще кажется, что мне 16 лет».
«А сколько вам на самом деле?»
24 плюс 80.
Клерфе рассмеялся.
«Прекрасное сочетание. Мне когда-то было 36 плюс 80, когда я пришел с войны».
Лилиан повернулась к нему.
«Ну и что было дальше?» — спросила она быстро.
«Дальше мне стало 40, — сказал Клерфе, включая первую скорость. Машина взяла подъем от вокзала к шоссе и начала спускаться вниз. В тот момент, когда она въехала на длинный спуск, сзади взревел другой мотор, то была красная спортивная машина, которая вместе с ними прошла через тоннель. Ее водитель задержался у заправочной станции, и теперь машина бушевала так, будто в ней было не 4 цилиндра, а все 16. «Такие типы не переводятся. Он хочет устроить гонки. Давайте проучим его. А может, не будем разрушать его иллюзии? Пусть думает, что у него самая быстроходная машина на свете».
«Пусть думает».
«Хорошо». Клерфе остановил Джузеппе. Красная спортивная машина тоже остановилась. Водитель засигналил. Он вполне мог обогнать машину Клерфе, места было достаточно, но он во что бы то ни стало хотел устроить гонки.
«Ну что ж», — сказал Клерфе и опять включил мотор. «Таков человек, он ищет своей гибели». До самого Фаидо красная машина ехала за ними, навевая на них скуку. Она все пыталась догнать Клерфе. Он еще доездится до смерти.
Клерфе затормозил, но тут же опять дал газ. «Ну и сапожник. Вместо того, чтобы обогнать нас, он чуть не врезался в нашу машину». Клерфе направил Джузеппе к обочине на правой стороне дороги. Он остановил машину перед бензоколонкой. На этот раз красная машина не остановилась. Она с ревом промчалась мимо них. Водитель презрительно помахал им рукой и засмеялся. Вдруг стало очень тихо. Ничего не было слышно, кроме журчания ручейка и почти беззвучного шелеста дождя.
«Это и есть счастье», — думала Лилиан.
«Минута тишины перед тем, что тебя ждет». Ей никогда не забыть эту ночь, нежное журчание воды и мокрое блестящее шоссе. Через четверть часа они попали в полосу тумана. Клерфе включил подфарники. Он ехал очень медленно. Вскоре опять стали видны обочины дороги. На 100 метров вперед туман был смыт дождем, потом они снова оказались в тумане, подымавшемся снизу. Клерфе резко затормозил. Они как раз выехали из тумана. Перед ними у километрового столбика стояла красная спортивная машина. Одно ее колесо, заехав за столбик, висело над пропастью. Возле машины они увидели водителя, целого и невредимого.
«Вот это называется повезло», — сказал Клерфе.
«Повезло!» — заорал в ярости водитель. «А машина? Посмотрите на нее! Машина не застрахована! Да еще рука!»
«В худшем случае рука вывихнута, вы же можете двигать ею. Радуйтесь, что вы вообще остались целы. Клерфе вышел и посмотрел на разбитую машину. Иногда даже километровые столбики могут пригодиться.
«Это вы виноваты!» — закричал пострадавший. «Вы вынудили меня ехать слишком быстро. Я считаю вас ответственным за все. Почему вы не пропустили меня? Почему устроили гонку?»
Лилиан рассмеялась.
«Над чем смеется эта дама?»
— спросил сбитый с толку водитель. «Это вас не касается. Но поскольку сегодня счастливый день, я вам так и быть объясню. Дама явилась к нам с другой планеты и еще не знакома с нашими обычаями. Она смеется потому, что вы оплакиваете машину вместо того, чтобы радоваться своему спасению. Даме это совершенно непонятно. Я же, напротив, восхищаюсь вами. Из ближайшей деревни я пришлю вам машину, чтобы вас вывезли».
«Стоп! Так легко вы не отделаетесь. Это вы вынудили меня ехать с вами на перегонки. Не будь вас, я бы спокойно...»
«Советую свалить все на проигранную войну», — сказал Клерфе. Водитель посмотрел на номер Джузеппе.
«Французский! Как же мне получить свои деньги обратно?»
В левой руке он держал карандаш и клочок бумаги, бестолково тыкая ими во все стороны.
«Мне нужен ваш номер! Запишите мне ваш номер! Разве вы не видите, что я не могу писать левой рукой?»
«Научитесь. Мне пришлось худшему научиться». Клерфе опять сел в машину. Водитель шел за ним по пятам.
«Вы хотите сбежать от ответственности?»
«Да. Но машину я вам все же пошлю».
«Что? Вы хотите оставить меня под дождем на дороге?»
«Да. Моя машина двухместная. Дышите глубже, любуйтесь горами, благодарите Бога за свое спасение и думайте о том, что людям гораздо лучшим, чем вы, пришлось умереть». Они продолжали спускаться с горы, поворот за поворотом, спираль за спиралью. «Тут скучная дорога», — сказал Клерфе. «Она тянется до Лакарна, а там уже будет озеро. Вы не устали?» Лилиан покачала головой. «Устала», — подумала она. «Скучно».